говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Слишком много неприятных историй случилось в последнее время вокруг известных газет и известных журналистов. Прессу обвиняют во всех смертных грехах, от пособничества террористам до разврата. Впору говорить о кампании, затеянной против СМИ. Так ли это? Воспринимаете ли вы все происходящее именно как кампанию? Кто ее ведет и зачем? Своими предположениями вы можете поделиться по номеру 660-1046, это пейджер. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И во второй части программы включаем телефон прямого эфира. А в гостях у нас сегодня Александр Минкин, журналист «Московского комсомольца». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Один из тех, чье имя громко прозвучало в ходе истории последнего времени, о которых мы будем говорить, о каждой будем говорить, может быть, не в хронологическом порядке, а начнем именно с истории Александра Минкина. Все знают, конечно, все знают о заявлении Бориса Грызлова. Я еще раз процитирую заявление Бориса Грызлова, но не все знают, что именно в тех публикациях, которые его так задели, он, собственно говоря, что именно было такого в этих публикациях. Итак, заявление Бориса Грызлова через несколько дней после московских терактов. Я хотел бы привести пример, который лично у меня вызывает недоумение. Это три факта.
Факт публикации... Извините, это он говорит в Кремле Медведеву.
Медведеву.
Президенту.
Докладывает Медведева, да.
Выше не бывает.
Точно. Итак, три факта. Это факт публикации в газете «Ведомости» статьи «Месть за Кавказ», факт статьи Александра Минкина в «Московском комсомольце» и заявление доку Умарова. Если мы проанализируем три этих источника, то увидим, что они фактически варились в одном соку. Вызывает подозрение, что эти публикации и действия террористов связаны между собой. Я хочу, перед тем, как передать слово Александру Минкину, поставить слушателей в известность, что же было в этих публикациях. Итак, что, вернее, было такого, что могло зацепить внимание Грызлова? Потому что, например, публикация в газете «Ведомости», которая называется «Месть за Кавказ», очень ровная, очень взвешенная, абсолютно информационный материал, состоящий из нескольких главок, и только один абзац подходит, если можно так выразиться, под вот это вот высказывание Грызлова. Итак, абзац. Директор ФСБ Александр Бортников назвал на совещании у Медведева доминирующую версию. Теракт совершили боевики с Северного Кавказа. В начале марта в Ингушетии уничтожена группа боевиков. В ее составе был идеолог ваххабитов Саид Бурятский. Они, заявила ФСБ, были ответственны за взрыв поезда «Невский экспресс» в ноябре прошлого года. На прошлой неделе в Нальчике был убит лидер банд подполья в Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров. По словам человека из спецслужбы, теракт в метро мог стать местью за эти операции. Особенно с учетом того, что одна террористок взорвала себя на станции метро Лубянка, где находится ФСБ. Единственный абзац вот на огромный текст, который, видимо, вызвал такую реакцию Грызлова. Теперь абзац тоже на большой, один абзац на большой текст из публикации Александра Минкина. На Кавказе бедняки пошли в лес собирать черемшу, попали под бомбежку и погибли. Нам сказали по ошибке. Нам сказали, что с воздуха их приняли за боевиков и долбанули. А потом нашли тела. А на телах раны от ножей. Таких ран осколки ракет, снарядов и мин не оставляют. А ножом с вертолета не зарежешь. Попробуйте объяснить кому-нибудь на Кавказе, почему бомбить нищих сборщиков черемши можно, а в московском метро взрывать бедных работяг нельзя. Вы применяете силу тем бездумнее, чем ответное действие. Вы применяете силу тем бездумнее, что ответное действие вас гарантии не коснутся. И теперь заявление, доку Умарова. По словам Умарова, которое вышло вот на следующий день после этих публикаций.
Цитируя Умарова, да. Вы совершаете возможно противозаконные действия.
Уже ничего не совершаю, потому что все уже было процитировано еще 1 апреля. По словам Умарова, террористическая акция в метро была местью за спецоперацию федеральных сил, которая проходила 11 февраля 2010 года в селениях Аршты и Датых Сунжинского района Ингушетии. Во время операции, по официальным данным, было убито 18 боевиков. Пострадали 5 мирных жителей, 4 из которых затем скончались. Представители федеральных сил заявили, что боевики использовали мирное население в качестве живого щита, пишет Лента.ру. И теперь я возвращаюсь, наконец, чтобы закончить это выступление, возвращаюсь к публикации в «Независимой газете» от 16 февраля нынешнего года. В этой публикации говорится о том, что число погибших в ходе проведения спецоперации усиления Аршты и Датых Сунжинского района Ингушетии достигло 22 человек. Как сообщили на «Независимой газете» в пресс-службе республиканской прокуратуры, в ходе осмотра были обнаружены еще несколько тел. Ранее были найдены тела 14 погибших, среди которых находились мирные жители, занимавшиеся сбором черемши. То есть, как связал Борис Грызлов все эти выступления? Александр Минкин написал о том, что, возможно, это было местью. Нет, вот, не это, местью, вы, вернее, это вы так не написали. Да. Простите. То есть Александр Минкин упомянул в своей публикации эту историю, когда пострадали мирные жители. Док Умаров в пересказе нескольких информационных агентств сказал, что это была месть за ту операцию, в которой, как мы теперь выясняем, именно в ней пострадали эти мирные жители. И вот такая связь, якобы, с точки зрения Грызлова, позволила причислить к пособникам террористов и газету «Ведомости», которая вообще ни сном, ни духом, она как раз эту операцию не упоминала, и Минкина. И вот теперь, соответственно, все вы связаны одной нитью.
Ну, мы варились действия... в одном соку.
Сок.
Варились, да. Грызлов сказал, они варятся в одном соку.
Вы варитесь в одном соку. Вы отреагировали, опять же, известно, что вы отреагировали тем, что обещали подать в суд через 10 дней после Пасхи на Бориса Грызлова.
Ну, это все, давайте я скажу.
Дали ему отдохнуть, можно? Теперь уже ваше слово.
Нет, я 10 дней ему не давал, после Пасхи тем
как
более.
Это?
Я ему дал неделю.
Хорошо.
Ну, это черным по белому напечатано, поэтому я знаю твердо. Я ему дал неделю, я подал в суд иск, и я подал заявление в Следственный комитет при прокуратуре с тем, чтобы возбудили уголовное дело о клевете и ложном доносе. Это довольно серьезная статья, ложный донос, по-моему, 6 лет там полагается. Ну, в максимум. Ему, наверное, условно дадут.
Это заявление думаю. Приняли?
Заявление я сдал, получил отметку, что я его сдал. Судьба его пока мне неизвестна. Оно сейчас путешествует по инстанциям. Будет ли разбирательство? Нет, я не могу ответить и даже не хотел бы ничего предугадывать.
Вот я сразу после анонса расскажу уважаемым слушателям, что на самом деле это не единичное заявление такого рода. Последовало еще более масштабное заявление.
О, да. Последовали ужасные обвинения. Вот все, что сказал Грызлов, еще стократно усилилось в выступлениях Исаева, по-моему, еще кого-то. Прямо называют пособниками террористов. Ну, в частности, меня называют. А еще чего-то, говорит, что я их обучаю. Исаев еще сказал, это был прямой, может, и не прямой эфир, на русской службе новостей. Он туда пойти отказался, меня позвали, его позвали для диспута. Исаев – это зам Грызлова какой-то там, член какого-то президиума Верховного Совета Единой России. Там такие должности.
Длинная, много слов сломаешь. Даже
да.
Не будем пытаться.
Короче говоря, он не пришел, но он дал им интервью большой минут на... Может, на 12 даже. И они полностью его пустили в эфир. Значит, во-первых, он там договорился до того, что молодежь прочитает мою статью и пойдет взрывать метро. Угу. Вот это, конечно, сильно. А еще он там сказал что-то такое. Ну, еще какие-то безумные вещи он там наговорил. Даже стыдно повторять. Они, я думаю, как с цепи сорвались. У них такое радостное чувство, что у них появился повод законопатить оставшуюся пока еще хоть сколько-нибудь свободной прессу. Посмотрите, вот они в 2000 году закрывают НТВ, потом они закрывают еще чего-то, потом все телевидение лишается прямого эфира. Теперь осталось очень мало мест, где можно бесцензурно высказывать свое мнение. Ну вот, и они обрадовались, что можно и это теперь доконать.
Мы после анонса расскажем, как именно они обрадовались.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Александр Минкин. Мы принимаем ваши сообщения на номер 660-1046. И это для пейджерных сообщений. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И также я хочу рассказать о двух публикациях в прессе, которые вот в этой ситуации, можно сказать, к счастью, что они появились.
Елена,
это публикации...
Елена,
да.
А можно я сначала скажу, что было раньше, а потом вот эти
давайте,
публикации?
Давайте, давайте, очень
потому
хорошо.
Потому что
хорошо.
«Единая Россия» или прям чуть не сам Грызлов. А это я сам прочитал в интернете. Они направили заявление тоже в Следственный комитет, чтобы изучились мои заметки, и там был найден экстремизм. Как вы знаете, за экстремизм можно закрывать издание. Но больше всего я хотел бы обратить внимание слушателей и ваше на следующее. Вот оттуда идет атака. Вы сами сейчас ее говорите. Вот массированная атака, да. Все такое прочее. А вот отсюда что? Вот с той стороны атака, а отсюда ничего. Отсюда максимум любопытства. Да, многие об этом написали, да, об этом говорили. И обычно это было так. Смотри, как интересно. Во, как интересно. Это все.
Я сейчас расскажу все-таки, тем не менее, о двух публикациях. Они не принадлежат, как я обычно это говорю, журналистам этих двух редакций. Это такие, как это сказать по-русски, внешние публикации, напечатанные под именами которых не существует в газетах. Но, тем не менее, это два отчета о съезде движения «Наши». Я говорю, что хорошо, что они появились, потому что в таких подробностях, в таких деталях ни одному штатному журналисту не пришло бы в голову все это передавать. И я вас по этим публикациям, подписанным фантастическими именами, сейчас познакомлю. «Комсомольская правда», журналист, в кавычках, по фамилии Аркадий Мельников, которого никто там не знает, пишет следующее. «Движение наше», посетил Владислав Сурков, который заявил следующее, вот этот съезд. «Я не только всегда поддерживал наших, я буду поддерживать и буду поддерживать всех вас. Для меня ваше движение из разряда тех, кто всегда ведет постоянную борьбу, никогда не расслабляется. Мы на вас рассчитываем, расслабляться нельзя. Призываю вас оставаться в этой борьбе. Вас поддерживает и Путин, и Медведев». Ну, тут очень много хороших, теплых слов. И вот теперь очень важные вещи о решениях этого съезда. На съезде наших было решено разработать четкую стратегию борьбы с политическими противниками. Цели движения остались прежними – сохранить суверенитет, целостность России и так далее. Необычно жесткими были заявления участников съезда. Программное заявление сделал известный депутат Роберт Шлегель. Он напомнил участникам съезда о средствах массовой информации, ставших трибуной для лидера боевиков Доку Умарова, о журналистах, фактически выступивших на стороне террористов, и о так называемых правозащитниках, затевающих пересмотр итогов Великой Отечественной войны, а также о серии громких скандалов, связанных с оппозиционными лидерами, уличенными во взятках и наркомании. Мы к этому еще перейдем. Да, мы избавили страну от угрозы оранжевой революции, но это не значит, что
вчерашние...
Какие дамы? Чего?
Да, мы избавили. Какие
да.
дамы?
Мы избавили, это
а,
я плохо
да.
читаю. Да, мы избавили страну от угрозы оранжевой революции.
Господи, а я думал.
Но это не значит, что вчерашние противники куда-то делись, заявил Шлегель. Нашей главной целью остается политическая борьба. Нас тысячи человек. Давайте каждый решит один конкретный вопрос. Кто-то закроет подпольные горные клубы, кто-то решит вопрос со СМИ, которые содействуют террористам. Противники, как и раньше, должны уничтожаться информационно, проведением пикетов, акций и так далее, и так далее. Такие слова сказаны по поводу прессы совершенно замечательны. В «Московском комсомольце» аналогичная заметка, где еще подробнее пересказывается это выступление Шлегеля. Но тут я уже для себя пометила просто какие-то совершенно смешные моменты. Например, о том, что надо бы запретить продавать книги Резуна и Суворова в книжных магазинах, потому что все врут о войне. Там много чего такого экстремистского в этих заявлениях, но не будем мы на это. Общий настрой понятен. Это враг, вот он сейчас сидит практически у меня вот напротив. Это враг, с ним нужно бороться, и врага нужно уничтожать. И все это поддерживается заместителем главы президентской администрации.
Ну зачем вы так его называете?
А он кто?
Он главный идеолог.
Да,
поддерживается главным идеологом. Не надо, потому что вы его унижаете.
Хорошо, не буду.
Он главный идеолог.
Поддерживается главным идеологом. Ссылается главный идеолог на поддержку двух других лидеров страны. Это очень серьезно. Или это не очень серьезно?
Я думаю, что это очень серьезно. А что выходить, чтобы сначала убили, а потом выступать по радио?
То есть они сначала предупреждают?
Они сначала предупреждают. Вот у нас...
И размещают свои предупреждения в ваших же газетах.
Знаете, какая штука? Они, на мой взгляд, не очень-то умны, но они очень агрессивны. Они очень агрессивны, они чувствуют полную свою безнаказанность, они чувствуют поддержку сверху, она и звучит. Так там Сурков сказал, что если бы не вы и я, что-то такое, то вообще бы здесь в стране настало бы ужасное что-то, и все бы погибло.
Да-да-да.
И рухнула бы стабильность.
Да,
я когда точно. Это прочел, это значит, вот эти вот мальчики и девочки, которые ходят в костюме Снегурочки, это им мы должны быть благодарны за стабильность?
Благодаря вам все эти годы, он сказал, в стране сохранялась политическая стабильность.
Кому благодаря?
Нашим, движению нашим.
Вот которые Снегурочками ходили.
Снегурочкам этим, да-да-да.
Ну, понятно.
Да, это так. И вот,
вы знаете, если, он да, в них да. воспитывает. Вы знаете, это воспитание молодняка не новость. И Гитлер-Югент воспитывали примерно так же, и этих красных кхмеров воспитывали точно так же, и хунвейбинов воспитывали точно так же. Они молодые, агрессивные. Зачем вообще нужны старые дураки? Надо уничтожить, все расчистить и там чего-нибудь построить красивое, прекрасное. Они искренне в это верят. Они... Я же видел наших. Ко мне в редакцию, к нам в редакцию, в МК. Я вам не говорил?
Нет.
Ой. Пришло 4 стажерки. Все они гордо говорили, что они с Селигера, прямо вот с Селигера. Они...
Загорелые?
Ну, нормальные девочки такие, юные девочки. И, значит, они пришли туда якобы на стажировку. У нас, конечно, была мысль, что они хотят тут еще и так вот, знаете, поглядеть, понюхать, как тут прямиком из ЦРУ поступают, значит, доллары пачками на эту шпионскую подрывную работу. Ну и пусть смотрят, у нас это все открыто. Единственное, может услышать какую-нибудь лексику.
Вот,
так вот.
Да.
Меня попросили с ними провести занятие такое, раз они стажерки, а что они с Селигерой, что у них выступали, что они слушали выступления Суркова и Павловского, еще кого-то там, все они с гордостью написали в своих резюме. Вот, я перед тем, как с ними встретиться, написал маленькую анкету, несколько вопросов, раздал им эту анкету и сказал, вот у вас есть минута на ответ. Там, где вы знаете ответ, вы его пишете. Где не знаете, идите дальше. Времени у вас не будет. Третьим вопросом стояло 22 июня эту и многоточие. Они должны были написать, что такое 22 июня. Одна написала «День защиты детей». Другая написала «День Конституции». Одна ничего не написала. А самая умная, ну, самая талантливая, с красным дипломом написала «Это дата».
Это гениально. Она не ошиблась.
Вы знаете, я был восхищен. Вот она, у нее карьера впереди безграничная. Я думаю, она может стать и министром, и кем угодно, и этим идеологом. Потому что она написала гениально. Это дата. Вот такие девочки, которые прошли там эту патриотическую школу. Вот. Чего они все делают здесь, я не знаю. Потому что защищать рубежи надо на рубежах. Вот я уже много раз говорил, надо ехать на Дальний Восток, где на нашей территории все больше поселяется китайцев, вот там строить поселение, жениться, рожать детей и как-то вот сдерживать эту экспансию. А что они в Москве-то защищают, я никак не понимаю. Кремль что ли защищает? Там стена высокая.
Вот насколько все серьезно, говорит ваша публикация в сегодняшней газете, довольно страшная, что за Ириной Куксенковой, вашим обозревателем, установлено негласное наблюдение. Слежка ведется уже с 24 апреля. Некие лица отслеживают передвижение Ирины по городу, места, которые они посещают. Наблюдатели были замечены у дома нашего корреспондента. Пока никаких агрессивных действий они не предпринимают. Однако все это вызывает...
Я этой журналисткой уже несколько лет восхищаюсь. Она один из самых храбрых журналистов, каких я знаю. Вот если для примера, 8 августа 2008 года она была там в Синвале. Она прям как чувствовала, что там что-то начнется. Она была там, она оттуда передавала репортажи, она с нашими спецназовцами сделала марш-бросок через перевал. Уму не постижимо.
Ее награждал Дмитрий Медведев, по-моему.
Может быть. Очень может быть. Но только надо учитывать, что она с мизинец размером вообще. Вот спецназовцы все по 100 килограмм, а она, наверное, 40, может, и 40-то нету. Она маленькая, у нее ребенок, она, значит, муж с женой, они у нас работают. Вот.
Да, он фотокорреспондент.
Нет, он у нас журналист.
Там он снимал, просто он делал репортаж.
Да, он тоже поступил. Когда он узнал, что она там, что начались вот эти военные действия, он сел в машину, положил какую-то еду, положил батарейки для спутникового телефона и туда, на машине. Вот-вот. И он там по дороге еще, ну, не знаю, там спас, не спас, но помог спасти раненого журналиста комсомолки. И комсомолка об этом написала, хотя обычно газеты...
Ну, они, конечно, ваши
вот,
коллеги
Ирина
предполагают...
Ирина Кукшенкова, да. Очень храбрый журналист. Еще один пример. Она была там, где убили Масхадова. Абсолютно случайно она оказалась там и в тот момент, когда это произошло. Вот она первая в мире, не считая спецназа, кто это все увидел. И вот за нею слежка... И вот за ней слежка, потому что совершенно понятно...
Редактор предполагает, что в связи с публикациями именно по Северному Кавказу.
Я опасаюсь, что да, нагнетать не хочу. Да не опасаюсь, у меня нет сомнений, что в связи с Северным Кавказом и, более того, с одним из субъектов этого Северного Кавказа, который чрезвычайно могуществен, и покровители его у нас в Москве невероятно могуществен, и он уже генерал, и он уже герой.
С этим субъектом тоже связано уже слишком много историй в последнее время.
Ну еще бы, если прямо убивают в центре Москвы или там возле Белого дома расстреливают людей, то, конечно, начнешь чесать репу, это называется.
Наш слушатель Сергей Митрофанов пишет, что если журналистика – это четвертая власть, то необходима ротация всех журналистов хотя бы раз в 4 года
какой.
Как президента.
Вот молодец
пусть
какой.
Пусть после этого преподают в школе, пишут мемуары и так далее.
Вот молодец какой. Во-первых, пусть забудет вот эту формулу «четвертая власть», потому что это просто смешно, даже как-то скучно объяснять, что это не так. Вот. А что касается ротации, ну пусть вместо Кукшенковой поедет в Чечню или... в Дагестан и напишет нам что-нибудь оттуда из горячей точки. Ну, прямо завтра ждадим ему командировку.
Наши спецслужбы с известных времен не изменились. Тогда все валили на немцев, теперь на террористов и журналистов. Нечего нам в зеркало пенять, сколь рожа крива. Ирина Волкова пишет так. Чему удивляться? По убеждению Грызлова и его хозяев, не только Дума не место для дискуссии, но и пресса тоже. А пресса все-таки дискутирует. Грызлов отлично понимает, что далеко не все смотрят федеральные каналы, слушают Пушкова и Леонтьева, и что у нас есть достаточно возможности получать противоположную информацию. Возникает вопрос, как с этим быть. Мы во второй части программы поговорим, как с этим быть. Одних отделяют, чтобы над другими властвовать, кого-то мочить в сортирах, остальных еще сильнее сплотить вокруг ЧК Политбюро, так пишет Ян. Мы продолжим разговор сразу после краткой сводки новостей, а я расскажу, что сегодня к Виктору Резенкову во время гостей придут научный руководитель Центра исследований Дмитрий Травин, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов, и обсудят они Россию 2012 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, ратифицирующий соглашение о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота России. Документ был подписан президентами России и Украины 21 апреля, а в минувший вторник его ратифицировали парламенты двух стран. В Ингушетии задержаны двое подозреваемых в организации теракта у здания ОВД города Карабулак. По информации правоохранительных органов, предполагаемый лидер вооруженной группы боевиков был арестован по месту жительства Карабулак. Его пособника милиция задержала в Сунжинском районе республики. В результате двух взрывов у Карабулакского ГВД 5 апреля погибли два милиционера, более 15 были ранены. Парламент Северной Осетии в четверг наделил Таймураза Мамсурова полномочиями президента республики. Мамсуров руководит Северной Осетией с 2005 года. Это его второй президентский срок. В Приморском крае несколько чиновников МЧС задержаны по подозрению в крупном мошенничестве. Среди взятых под стражу начальники специализированной пожарной части и отряда технической и противопожарной службы. На востоке Китая произошло нападение на детский сад. Злоумышленник нанес удары ножом 28 детям и 3 взрослым. Большинство пострадавших – дети в возрасте 4 лет, 5 из них находятся в критическом состоянии. Нападавший 47-летний местный житель был задержан. Свобода прессы в 2009 году в разных странах мира претерпела дальнейшие ограничения. Таков основной вывод опубликованного в Вашингтоне доклада организации Freedom House. На Украине коллеги Генпрокуратуры рассматривают сегодня итоги проверки соблюдения бюджетной дисциплины прежним правительством Юлии Тимошенко. Украинская оппозиция заявляет, что новые власти страны начали репрессии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у вас Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Мы говорим о последних историях, о последних обвинениях в адрес прессы и журналистов. Говорили о том, что прессу обвинили в пособничестве террористам. Но если в этой истории нет никаких, тут не вызывает никаких сомнений, глупости, абсурдности этих обвинений, то мы переходим к другим историям, которые, может быть, не так однозначны. Я считаю эту террористическую историю однозначной. Тут даже, собственно, спорить не о чем, здесь говорить не о чем.
Есть, знаете, одну деталь скажу. Скажите. Одну деталь скажу. А что это Грызлов так взбесился, кинулся на прессу, в частности, на меня конкретно? Вот назвал фамилию в Кремле.
Ну, как вы это объясняете?
Эту, чуть не сказал Путину, Медведеву.
Да, и как вы объясняете?
А я вам скажу. Грызлов опозорился так, как редко кто умеет. Его соавторство с этими фильтрами, которые очищают радиоактивную воду, стало притчей во языцах. И пресса подняла его на смех и, по-моему, сорвала контракты на триллионы. Понимаете, какие суммы? Триллионы рублей или долларов с такими нулями уже, в общем-то, все равно. Потому что триллионы рублей – это миллиарды долларов. И вот пресса сорвала ему это. Подхватили академики, которых он назвал мракобесами. И, в общем, он полностью был опозорен, как невежда, который изобретает вечный двигатель с этим сумасшедшим Петриком, и как запах коррупции, потому что фильтры, где подпись Грызлова и Петрика, фильтры должны быть внедрены приказным порядком по всей России, в каждом доме, в каждую квартиру. Его ярость на прессу безгранична. И тут ему подворачиваюсь я, который его упомянул еще и в заметке про портреты Сталина и вообще про то, кому и зачем сегодня Сталин. И я там Грызлова упомянул как пример, как бы это повежливее-то сказать, что мне стыдно, что парламент России возглавляется таким человеком. Вот он и отыгрался. Так что вы не думаете, что он действительно там заступается за каких-то там...
То есть он лично зол на прессу, очень обозлен.
Конечно.
Так вы это объясняете.
Конечно.
Это его реакция.
Это
живая человеческая
реакция, негодяйская. Негодяйская реакция, но очень живая.
Понятно. До того, как случились, вот я и говорила о том, что мы будем говорить не совсем в хронологическом порядке, до всех этих событий с вами, с газеты «Ведомости», с Грызловым и с этими тяжелыми обвинениями случилась другая история. В интернет были выложены ролики, на которых дают взятки гаишникам 2 известных оппозиционера и 1 известный журналист Михаил Фишман. Я почему вот его фамилию, естественно, называю, потому что по поводу Фишмана потом было целое письмо главных редакторов. И вот сначала последовало заявление Президиума Союза журналистов, возмущенное по поводу этих роликов, которые записывались незаконно, это видео, как они давали взятки. Потом выложен был в интернете ролик, где также незаконно был записан Михаил Фишман, совершенно в другой ситуации. И тут вот вы спрашивали о заявлениях. Да, было заявление главных редакторов. Читаю это заявление. Президиум Союза журналистов Москвы и главные редакторы российских СМИ считают необходимым публично выразить серьезную озабоченность компании, организованной с помощью интернет-технологий в отношении нашего коллеги, главного редактора журнала «Русский Ньюсвит» Михаила Фишмана. Методы, которыми это делается, позволяют говорить о спланированной и хорошо организованной провокации, адресованной не только нашему коллегу, но и журналистскому сообществу в целом. Нам дают понять, что в отношении СМИ в любой момент может быть использован разнообразный арсенал анонимных шантажистов со связями в правоохранительных органах и политструктурах. Нам также дают понять, что люди, ответственные за проведение редакционной политики, должны ориентироваться в первую очередь не на требования российских законов и журналистской этики, а опасаться вторжения в личную жизнь. Убеждены, что сложившаяся ситуация является неприемлемой для нашей страны, в которой конституционно гарантированы свобода печати и слова и неприкосновенность частной жизни. К заявлению Союза журналистов Москвы присоединились руководство многих российских газет, в частности, главные редакторы «Коммерсанта», «Известия», «Аргументы фактов» очень разных изданий подписали это заявление.
Ну, спасибо, потому что я его не читал.
Да, вот я знаю, что читали. Честно вам скажу, что я и вам его и прочитала. И вот тут два вопроса у меня возникают. Первый вопрос, он неприятный. Александр, я бы даже хотела, чтобы вы сейчас от меня защитили вот этих вот руководителей СМИ. Я хочу, чтобы вы объяснили мне разницу между тем, что вот, да, выложено видео человека, который не знает о том, что его записывают. Совершенно подлость. Даже не важно, чем он занимается. Даже если он занимается какими-нибудь совершенно там непотребными вещами. Но это подло записывать человека, который... Вот пока мы об этом, что сам факт записи безусловная подлость. Объясните мне, пожалуйста, чем отличается публикация в интернете незаконно записанного видео с человеком, который об этом не знает, от публикации в газете расшифровки незаконно записанного телефонного разговора, на который нет санкции суда, и которые часто, вот, ну, очень увлекались несколько изданий, которыми здесь вот подписывались, которые редакторы подписывались, выкладывались в прошлые, по крайней мере, годы очень активно в прессе. В чем разница?
Я вам скажу.
Да.
На заре вот этой вот свободы я был одним из тех, кто публиковал такие вот, как вы называете, незаконные телефонные
распечатки. Я у вас поэтому и спрашиваю.
Я вам сейчас скажу. Значит, сразу, уважаемые слушатели и все, кому не лень, надо понять, что это не журналист записывает, что я не сидел нигде под столом, в шкафу, под кроватью. Откуда они попадали к нам тогда в руки? Потому что я был далеко не один. И тогда это было предметом всеобщего интереса и даже восторга. Пресс-конференцию собирает член гайдаровской партии Андрей Макаров, адвокат, по-моему, Андрей его зовут.
Нет? Андрей?
Вот. И там рассказывает про звонки некоего Якубовского генеральному прокурору Степанкову и раздает, прямо раздает присутствующим журналистам эти фонограммы и распечатки. То есть даже и работать не надо, вот мучиться там с пленки. Прямо готовы. И тогда всем это нравилось. Потому что из этих разговоров было совершенно очевидно, что генеральный прокурор России находится в очень странной связи и отвечает на вопросы, подчеркиваю, потому что Степанков, генеральный прокурор, потом, когда он пытался как-то оправдаться, он говорил, что это мой информатор. А я опубликовал, кстати, позже всех их разговор и написал, вы посмотрите, кто спрашивает и кто отвечает. Так кто чей информатор-то? Получается, Степанков информатор Якубовского. Так вот, член партии Гайдара, член этого политсовета или президиума, или мне все равно, раздавал это все. Потом, когда люди, которые тогда были вне власти, стали властью, и когда их уже разговоры стали появляться в печати, ух, как они разозлились. Пока это были разговоры Степанкова или Рудского, то милости просим. А когда это стали разговоры, предположим, Немцова и Чубайса, то эта публикация была просто покушением на святое, на демократию. Погодите. Если вице-премьер России ведет разговор о каких-то безумных суммах, которые очень похожи на взятку, если это вице-премьер России, то это его частное дело или нет? Вы знаете, а если в Америке такие
вот
вещи публикуются...
Понимаете, в чем ужас?
И сейчас я еще договорю.
Нет, секунду, нет.
Ну,
вы потом продолжите.
Хорошо.
Вот в чем сразу ужас возникает. Что когда выкладывают такие ролики, компрометирующие главного редактора, за которого вступаются, они тоже могут сказать, это его частное дело. Ведь он занимается непотребными вещами с точки зрения общественной морали.
Вот я не защищал этих людей. Больше того... Когда я услышал письмо главных редакторов в защиту, вот это я подумал, ну а что тут, почему надо защищать? Тут есть проблема. незаконное вторжение в личную жизнь, ну, напиши заявление в прокуратуру и сопротивляйся. Но когда тебя опозорили, вот все-таки опозорили, то делать из этого человека жертву политического режима, мне кажется, здесь есть проблема. Здесь есть какая-то досадная ошибка. Больше того, когда вот на меня, выражаясь теперешним языком, наехал Грызлов и вся Единая Россия, то я торопил не от этого, а от того, что вот в этом случае никаких совместных заявлений и вообще никаких заявлений в защиту. Ну, так вот, сказать, да, смотри-ка, что творится, интересно. Вот это все.
Совсем сдурели.
Вот это все. Вот и мы здесь. Ну, вот есть факт такой таки, но никакой защиты нет. Теперь, уважаемые слушатели, вот вы ругаете журналистов, которые чего-то такое публикуют. Потом, скажем, в газете «Известия» появляется разговор Кучмы по поводу Гангадзе, журналиста. Это вот несколько, совсем не так давно. И ничего. Эта публикация незаконно записанного разговора Кучмы ни у кого не вызвала протеста. Почему? Про Кучму можно в «Известиях», например, а про Чубайса нельзя? Из каких соображений вообще?
Про Чубайса тоже было можно, и очень много сливалось про Чубайса. Вот я что хочу сказать. Так вот в чем? Так подождите, Александр. Так хорошо. Ведь я не вижу, все-таки, тем не менее, давайте все это поставим на одну доску. Публикации Кучмы, публикации Попова. Я-то за то, чтобы ставить все незаконно записанное на одну доску. Вот я имею в виду и Кучму,
нет,
и Чубайса.
Нет,
нельзя.
Нет, нельзя. Потому что, если речь идет о преступлении, и это преступление совершают государственные люди высокопоставленные, то такая незаконная запись все-таки абсолютно в интересах общества.
Угу.
Абсолютно в интересах общества. Я уверен, или я почти уверен, что Уотергейт записывался незаконно. Не было санкций генерального прокурора Соединенных Штатов на запись этого. Но журналисты, которые это откопали и напечатали, из-за чего Никсон ушел в отставку, они стали лауреатами Пулитцеровской премии. Если речь идет, и посмотрите все эти конвенции, как называется, Европейского суда и тому подобное, если речь идет об общественной опасности, то такая нелегальная запись абсолютно оправдана.
Но вот ужас в том, что все, что они сейчас нам выкладывают в качестве...
А то, что
они
сейчас
тоже
выкладывают...
могут назвать общественной опасностью? Нет,
нет. Какая?
Ну,
какая?
Употребление каких-нибудь там наркотических веществ и так далее, препаратов, взятки. Это не общественная опасность?
Это же частные люди.
Угу. Ну, частные люди, руководители изданий. Нет?
Ну, что?
Не общественная опасность?
Нет.
Они вам это все расскажут, подверстают.
Не знаю. Давайте тогда
юристов. Хорошо. Значит, тогда мы так договариваемся. Просто чтобы я должна понимать для себя разницу. Если речь идет о преступлении...
Я очень просто вам объясню разницу.
Да, разницу.
Вот убили какого-нибудь журналиста, и нам сообщают, что в квартире следы пьянки и каких-то не совсем традиционных ориентиров и тому подобное. Да. Я надеюсь, все понятно.
Понятно,
да?
Понятно.
Вот. Есть люди с нетрадиционной ориентацией, и вот журналист зарезан и следы пьянки. Это одна история. А убийство Политковской – это другая история. И пытаться смешать эти две истории и выстроить ряд, что вот это убийство журналистов – нет. Нет. Там абсолютно личное дело, которая кончилась смертью одного из участников. А здесь политическое убийство. Разница, ей-богу, понятна.
Это понятно, да. Это понятно. Сейчас
вот Холодова,
против какого
Холодова
ряда...
Холодова убили. Это одна история.
И Политковскую, это одна история.
Это одна история. Да. А есть журналисты, которые погибли не потому, что они журналисты, а потому что либо
они
много денег,
да, потому что они
либо нетрадиционные какие-то отношения, либо что-то еще. И совсем недавно я слышал по радио, как вот тут два дня назад, что ли, в Москве или под Москвой арестовали милиционершу, майоршу, которая чуть не миллион долларов взятку взяла. И голос этого радио, ну, ведущего говорит, и женщина вот это взяла взятку. Да при чем тут ее половые признаки-то? Эту взятку взял майор милиции. Женского пола, да. Но говорить надо о ее работе.
Я все-таки о прессе. Вот в ситуации, давайте тогда так скажем, что когда в ситуации, когда пресса вскрывает путем незаконной прослушки, незаконной записи социально опасное явление, такое как преступление против там, убийства, покушение на убийство, это можно. Это можно печатать, вот незаконно конечно. Записывать. Но когда речь идет о переговорах внутри избирательного штаба, например, каких-то лиц вроде Дьяченко, Чубайса и кого-то, кто-то
или Никсона, какие,
или Никсона да,
да,
это тоже преступление.
Конечно.
Это все можно. А когда это публикуется незаконное вторжение в личную жизнь журналиста, даже если это вторжение, то есть
частные,
даже если его поведение вызывает
частные
вопросы.
Частные лица. Это другая история.
То другая история.
Политики – одна история. Частные лица, даже если они журналисты, другая история. Вот когда генерального прокурора нашего Скуратова засняли, то это, хоть это непотребство я и не смотрел, но я о нем прекрасно знаю. И все помнят эту замечательную фразу. Человек, похожий на генерального прокурора.
Да.
Так вот, проблема
это
была...
Можно.
Это
можно.
Это нужно.
Да.
Потому что мы должны понимать, что на зарплату тогдашнюю, во всяком случае, на тогдашнюю зарплату генерального прокурора такие шедевры невозможны. Значит, он это делал на бандитские деньги. И вот это обязательно общество должно знать. И прокурор такой должен уйти там, не знаю, в скит, в монастырь, и чтобы его больше не видели.
А о том, что происходит с рядом известных журналистов, общество знать не должно. Что вот они ходят в какое-то определенное место, не совсем, так сказать, легально. Я хочу сказать, что семьи их об этом не знают. Это общество не должно. Это частные лица. Журналист – это частное лицо, и поэтому априори мы должны его защищать от такого рода
уважаемая
вторжений.
Уважаемая Елена Рыковцева, святых-то нету. У каждого свой скелет в шкафу.
Я хочу уточнить разницу. То есть мы можем знать все про политиков, мы можем подслушивать, вывешивать видео, но про журналистов мы должны...
Мы должны о них знать максимально много, потому что они нами руководят. И если они воры или гангстеры, убийцы, мы, конечно, должны как можно раньше это узнать. Потому что они очень могущественны и очень опасны.
Угу. А журналисты это так вот частные лица, все.
Ну, вы хотите сказать, что журналистам легко живется? Ну, тогда перечитайте про слежку за Куксенковым.
Я хочу категорически расставить в своей голове вот все, что касается главных редакторов, подписывающих письма против вторжения в частную жизнь. Мне-то кажется, что они точно так же иногда вторгаются в частную жизнь других лиц. Поэтому я и пытаюсь во всем этом разбираться в деталях.
Политик не лицо. Политик – это некая функция, которая подлежит общественному контролю.
Я прояснила вашу позицию. Просто вот моя позиция...
Знаете, что я вам скажу? Вот я со своей собачкой гуляю, она у меня без поводка и без намордника. Угу. Я абсолютно точно знаю, что она миролюбива, неагрессивна и никого не тронет. Абсолютно. А когда идет по улице бойцовая собака, вот как они там называются, бультерьер, то хорошо бы она была в наморднике. Вот разницу, понимаете, да, между безобидным пуделем и бойцовой собакой, которая в одну секунду вам горло перегрызет.
Просто для...
Так вот, политики должны быть в намордниках.
Да, я поняла, но я хочу сказать, что в ситуации с журналистами и с такими, с оппозиционными политиками, меня поразила, знаете, какая вещь одна, что эти люди, оказалось, что люди, которые пишут и учат нас, что мы живем в полицейском государстве, доверяют этому государству больше, чем кто бы то ни было. Они доверились этому государству, то есть эти люди достаточно свободно делают какие-то вещи, которые записываются и выкладываются, то есть они доверяют, они думают, что они
Послушайте,
живут не в полицейской стране.
Сейчас я вам скажу какую-то ужасную вещь.
Давайте.
Гитлеру, по-моему, принесли видеозапись, как то ли Гиммлер, то ли Геббельс чем-то там занимался. Вот. И понимаете, да? Ну вот.
То же самое.
Поэтому успокойтесь. Это метод очень старый. Это метод очень отвратительный. Поэтому...
И о нем нужно знать.
Но я вам еще хочу сказать. Существует отвратительная касторка. Стоит в каждой аптеке. Ну и тогда она нужна. Когда надо прочистить, да? Вот. А когда еще журналистов, я, кстати, давно прекратил, но меня по инерции продолжают называть вот публикатором этого дерьма. Вот, хотя я делал это абсолютно убежденный в своей правоте. Я писал о политиках и не о их личной жизни. Подчеркиваю, никогда. Кто с кем, на каком боку и сколько их было, нет. Только об их политической и государственной деятельности. Вот. А, что-то я хотел сказать-то. Ну и забыл. Ну и не плевать.
8-800-222-12 телефон. Сейчас начинаем слушать звонки. У вас в гостях Александр Минкин, с которым мы говорим о том, что ведется против прессы некая кампания. Такая, сякая, не все можно ставить в один ряд, как вот Александр Минкин говорит, что нужно разделять, когда журналистов преследуют и убивают, например, за политическую, за их деятельность или за журналистскую, и когда по бизнесу. Это разные истории. Разные истории, но кампания существует, безусловно. Мария Николаевна из Обнинска, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые передачи «Свобода». Я отношусь с большим уважением к вам, Елена Рыковцева, и с уважением отношусь к Минкину Александру. И хочется мне высказать вот Минкину низкий поклон ему и всем его единомышленникам, журналистов, которые своими публикациями иногда рискуют жизнью, здоровьем, доносят до нас то, что находится за ширмами нашего руководства.
Мария Николаевна, спасибо вам за эти добрые слова. Валерий из Рязанской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр. С праздниками вас наступающим.
Спасибо и вас.
Я вот, у меня два коротких замечания. Вот по поводу тех ребят, которые не знали там даты какие. Ну, при советской власти их жить тоже немало было. Отправляли на целину там осваивать стройки. В Комсомоле я вот общался со многими. Это же наследники их прямые. Вот, собственно, и все. Я просто думал, что при, так сказать, новой эпохе они исчезнут, оказывается, нет. Они как-то воспроизводятся и опять вот в нашей жизни присутствуют.
Спасибо вам, Валерий. Нам пишет Анися, пенсионерка из Пласского района Тульской области. Все началось с того, когда журналисты сдали на растерзание прокурора Скуратова. Теперь журналисты пожинают плоды. Удачи. Не хочет разделять эти вещи, Анися. Владимир из Новороссийска. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот меня весьма удивляет позиция прессы в отношении Саяны Шушинской ГЭС. Там работала комиссия. Погибли 75 человек, многомиллиардные убытки. Работа комиссии свелась к тому, что виновник всего, это главный виновник, это Чубайс и его реформы. Но выводы комиссии почему-то замяли, а пресса молчит.
Пресса не молчит, публикации вагоны, значит, ну, просто даже, я помню, своими глазами читал, сам читал в «Новой газете», например, огромные публикации, подробные с отчетами.
Ну, что говорить? Аркадий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, есть такой один из основополагающих принципов кибернетики. Да. Неотвечающая система реагирует уничтожением сигнализатора. Но вот немногие сейчас оставшиеся честные и свободные журналисты, это и есть такие сигнализаторы. Пока было свободно, пока сыпались нефтедоллары, а хавопы балдели, так сказать, от крутости нового барина, все было нормально. Ну, так что учтите, похоже на то, что вами сейчас только начинают всерьез заниматься.
Да, спасибо, Аркадий, учтите.
Спасибо, Михаил молодец, Иванович, какой, Михаил какой Иванович, добрый
Михаил
человек.
Иванович из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне вопрос, если можно, к Минкину.
Можно.
Как я понял, он выступает против портретов Сталина. Спросить у него... Если бы были портреты Гитлера в Берлине, в Москве, в Варшаве и так далее, если бы Гитлер победил, пусть ответит, только честно.
Какой-то вопрос очень странный, я могу ответить. Значит, звонил человек, который думает, что если бы Сталин погиб в первый день войны, то Россия... проиграла бы войну и до сих пор жила бы в рабстве у Гитлера. Это абсолютно рабская точка зрения. Россия бы победила, я думаю, быстрее без Сталина и с меньшими жертвами. Повторяю, если бы Сталин погиб под бомбежкой в первый день войны, Советский Союз победил бы гораздо быстрее и с гораздо меньшими жертвами. Я в этом абсолютно убежден. И не были бы расстреляны десятки, если не сотни тысяч, и не попадали бы в плен миллионы из-за безумных его приказов.
Вот не согласен с вами, Александр тоже пишет, что, оказывается, у вас может быть личная жизнь, частная жизнь, а у Скуратова нет, потому как от него исходит общественная опасность для всех. Возмущен Александр этим.
Ну, говорит, пусть что... почитает историю.
Во времена Гитлера не было видео, вы, наверное, говорили о фото. Ну да, конечно,
да
фото.
Да наплевать. Ну, фото.
Да.
Кино было, во времена Гитлера было кино.
«Известно ли вам что-либо о плане Голгофа, якобы составленной Андроповым или при Андропове?» спрашивает Геннадий Андреевич.
Мне известно, что я чуть не каждый день получаю жалобные письма от людей, которых подвергают этой психотронной обработке соседи по квартире, замаскированные служители ФСБ.
Александр Каратаев пишет, все споры должны решаться в судебном порядке. Другие действия должны расцениваться как внесудебная расправа, намордник для прессы и граждан. Попытка же вменить еще и ФСБ вынесением предупреждения прессе – это полный абсурд вне их компетенции. Для этого есть чисто бюрократическая структура, Росохранкультура. Вообще, правильное замечание.
Какая разница, как называется филиал КГБ?
Зачем?
Ну, предположим, этот филиал называется Росохранкультура.
Ну, действительно,
все политик, они из одной школы.
Может быть, действительно, политик не должен позволять себе с этих трибун вот делать такого рода замечания.
Послушайте, я уверен, что десятки или сотни миллионов американцев чего-то такое делали. Уж десятки миллионов точно. Но только Биллу Клинтону пришлось отдуваться. Так, что он отдувался месяц за месяцем. Его допрашивали и тому подобное. Ни одного американца за такие же действия, за такие же следы этих биологических чего-то, никого так не мучили, как президента. Ну, посмотрите вокруг себя-то.
Ну, ему просто очень не повезло.
Неважно. Если бы эта история с Моникой произошла у Моники с каким-нибудь журналистом, никто бы об этом не знал. И Моника не заработала бы миллионы долларов, публикуя потом книгу о, значит, этих следах своих...
А смотри, с каким журналистом, понимаете, если это оппозиционный журналист и очень неугоден власти,
не надейтесь,
то может быть не там, здесь. Если это очень яркий и заметный журналист, очень может...
Не знаю.
Завершим на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Будем надеяться, что, ну вот, сойдет на нет эта компания. Ну,
пример с Клинтоном понятен?
Пример с Клинтоном понятен.
Спасибо.
На этом завершаем «Час пресса» с Александром Минкиным, а через несколько секунд программа «Поверх барьеров». Слушайте Радио Свободы.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Магнитского в Государственном департаменте.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий об обвинениях в адрес Рамзана Кадырова.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о том, что Минздрав знает про СПИД.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.